генерального секретаря Союза, последствия Верховного командующего Союза. Родился Иосиф Васильевич Джугашвили, в городе Горе, нынешняя Грузия, в 1779 году, 9 декабря. Это официальная версия, так считалось при Сталине и после смерти Сталина. Но позже исследователи установили другую дату рождения Иосифа Васильевича Сталина. Это 6 декабря 1778 года, то есть на год раньше и на 3 дня раньше. Это истинная дата. Сосо, как его называли в грузинской семье, был третьим сыном его младшего братья Михаила Васильевича. Отец Виссарион Бесо, как его называли семья, он приходил из крестьян, был по профессии сапожником, был подвержен пьянству, приступом агрессии, ярости.
Колотил
семью, да, и жену. Жену. Был случай, когда пришел домой, здесь в таком неприятном состоянии, стал избивать жену, но маленький Сусов взял нож, кинул в своего отца, за что ребенок получил, у него немного травма головы. То есть это оставило отпечаток на характеристики Сталина и его, как кто-то сказал, невыплаканные слезы перешли на страдания народа. В 11 лет погиб его отец Виссарион. В пьяной драке, что его дали уже. Его мать Екатерина Георгиевна происходила тоже из крепостных крестьян семьи Геланзе. Она работала подъемщицей. Подъемщица – это состояние временного работника в Российской империи. Друзья Сталина, друзья детства говорили о матери его как волчица, которая оберегала его везде и вся, полностью отдавалась ему. То есть отдавала себя ему. Подъемщица. Значит, в 1786 году Екатерина Георгиевна захотела зачислить своего сына в Корейское православное духовное училище. Но не получилось, так как Сусо не знал русского языка. Но через два года, в 1782 году, получившись, он поступил в Угаризное православное училище. Учился отлично, хорошо. Все учителя обучали за талант в русском языке, в греческом языке.
Я
даже
помню, что один из сведений даже не сохранилось, что он был в чем-то плохо.
Нет, сохранилось. Он писал даже стихи на сирийском языке. Да. Увлекался историей. Но в 1796 году он закончил с отличием Горийского православного духовного училища и поступил в Кисельскую духовную семинарию, в городе Кисель, сегодняшний Тбилиси, с Тбилисской Грузии. Именно там он познакомился с теорией марксизма, начал читать труды Маркса, Энгельса и Владимира Ленина. Прочитав одну из работ Ленина, по легенде, последнему, он сказал, я взял, что бы то ни стало, должен встретиться с этим человеком. Затем он, естественно, с ним встретился. Именно в этой семинарии он вступает в первые рабочие кружки марксистов. В основном это были молодые железнодорожники тогда. Составляет собственную программу занятий марксистских, в изучении марксизма. И уже в 1898 году он поступает в первую социал-демократическую организацию, грузинскую социал-демократическую организацию «Месамедаси», в переводе «Третья группа». Там он знакомился с такими революционерами, как Сергей Яковлевич Алюгуев, это отец его будущей жены, и Ванов Троа.
Он был вхож в семью, да, участвовал в будущую супругу, сам воспитывал.
Да, в 1900 году, тогда Сталину было где-то 20 с чем-то лет. И в 1900 году рождается прекрасная Надежда. Он ее впервые видит. Ребенка. Вот. Ну, в 1895 году, до 9 мая, как раз перед, после экзаменов, его исключают из семинарии. Официальная версия звучит так. За неявное экзамен. Но на самом деле, скорее всего, его исключили за пропаганду Алексея Марсельевича, семинаристов и предыдущего дальше. Потом было некоторое время, он уже с 1900 года там, репетиторством занимался, потом в Тюсовской обсерватории физической работал. Ну, то есть, уже в 1900 году начинаются стачки, маевки, беспорядки, в которые организует Сталин. Участвует в них, появляется в первый раз перед народом, перед публикой. Начинаются аресты революционеров, но Сталину удалось обижать этих арестов. Он перешел на нелегальное положение революционеров-подпольщиков. Так начался его революционный путь к власти. Также хотелось рассказать, то есть, то, что в 1932 году, уже когда Сталин пошел к власти, немецкий журналист Эмиль Людвиг брал у него интервью. Он спросил, что вас толкнуло на оппозиционность, ведь может плохое обращение со стороны родителей. Но что Сталин сказал? Нет, мои родители обращались со мной совсем неплохо. Странно было. Другое дело в духовной семинарии, где я учился тогда, из протеста против издевательского режима и близких методов, которые имели в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером и сторонником марксизма. Уже 11 ноября 1901 года он вступает в Тюсовский комитет РСДРП, потом в Батумский комитет, потом в Батумский, то есть кто в Батуми, кто в Батуми, кто в беспорядке. Организации конференции. Но в 1903 году, когда социал-демократы российские разделились на большевиков и меньшевиков, он безоговорочно поддержал точку зрения возникновения вождя большевиков. И в декабре 2005 года он уже он стал делегатом от Кавказского союза РСДРП на первой конференции РСДРП. В Тайнерфорсе, Финляндии, где впервые встретился с ним. Затем он был за границей в Лондоне в мае 1906 года и в декабре 1907 года с тобой в Лондоне. Так. Что касается ссылок, то с 1902 года, по 13 года, я так подробно не буду рассказывать, примерно где-то 6 раз был арестован. 6 раз был сослан ссылку, 4 раза бежал из места ссылки. Основные города, пункты его пребывания в ссылке – это город Сыгачегост, в области Дубенко, там даже дом сохранился, где он жил. Вот. Это потом Баку, город Нарин, Томская губерния. После Нарина он приехал в Петербург и работал в первой большевистской газете «Правда». Ну, думаю, потом его опять арестовали, он был в тюрьме, опять поднял бунт, во-первых, в другую тюрьму, там поднял бунт, потом уже эту ссылку сослали. Это был Туруханский край Российской губернии, село Курейка. Это одна из известных ссылок. Там он пробыл до 1916 года. В это самое время влияние большевиков в партии было очень ничтожно. То есть она не имела никакой поддержки. Ленин был в Швейцарии, другие большевистские дети, в том числе Троцкий, были в Лондоне, за границей все были. Сам же Сталин был в ссылке. Вот. Кстати, еще есть версия, что в 1906 по 1907 года он участвовал в Тюсовской экспроприации. Экспроприация – это по-русски грабеж. Вот. Но кто-то опровергает. Вот. Значит, уже в 2012 году Ленин сделал его замученным в ЦК РСДРП, русская белоцерка. Вскоре его освободили, он вышел, и он должен бежать из ссылки, он возвращается в Вологду, а потом бежит, точнее, в Швейцарию, он встречается с Лениным. Вот. А вскоре, 12 марта 1812 года, он возвращается в Петроград. Тогда события кардинально изменились в жизни России. Российская империя прекратила свое существование, Российская республика образовалась, власти пришло время протеста, на власть открылся престол, начались беспорядки, перебои с продовольствием, кризис в общем. Этим, естественно, воспользовались большевики. Ленин до апреля 17 года был в Швейцарии, миграция, потом возвращался. До этого, в смысле, в большевике главным лидером СК был Сталин. Многие недооценивают роль Сталина в Октябрьской революции, говоря о том, что революцию организовал Троцкий, Ленин. Вот. А другие говорят, что Сталин якобы в день революции сидел вместе с Надеждой Аллилуевой на тайных квартирах там, и так далее. Бред. Он с апреля и до революции все время участвовал в заседаниях ЦК, в съездах, был избран в фракцию высшего топ Петроградского совета.
Ну, друг другу мешает.
Антивоенная пропаганда, организатор перевыборов совета, член в ЦИК, делегат и так далее. Вдруг членом ВРК, военной службы. Вначале он не поддерживал Ленина, угрожал Западу власти, говоря о том, что зачем это делать, как бы, ну, надо более законный способ этой власти.
Правда, да?
Да. Но потом он даже критиковал близкие тезисы, но потом, как я приехал, что-то изменилось, но он поддержал Ленина, сказал, да, социалистическая революция, ура, вперед. 24 октября, после разгрома типографии газеты «Правда» Юнкера, он обеспечил выход газеты, в которой публиковал редакционную статью «Что нам нужно?». Там он призывает к совершению военного правительства и созданию народного правительства, избранного представителя рабочих, солдат, крестьян, матросов. 25 года 6 октября, как раз я оскорблюсь, он не был там адмортирован, он участвовал в заседании СК ЦК РПБ. Он участвовал в создании Совета народных комиссаров, получил там свою первую министерскую должность, нарком по национальным делам. Еще в 1912-13 годах он публиковал статью «Марксизм и национальный вопрос». И с этого времени считался в партии, и даже среди социал-демократов вообще специалистом в этой области, в области национальности. Так. С 18 по 22 год он был в перерывах членом Ревного совета, был на фронтах оборона Солица, оборона Петрограда, борьба с Деникиным, Евгеньевичем и так далее. Именно там получил военно-политический опыт. В то же самое время, во время обороны Солицына, произошла ссора Сталина и его друга, товарища Ворошилова, с Троцким. Сталин и Ворошилов обвиняли Троцкого в том, что почему так много военных спецов, этих буржуев, этих иностранцев, что они тут делают. Троцкий же обвинял Сталина в непочинении. Это был первый конфликт. С этого все прошло. Скоро гражданская война закончилась. Сталин как-то работал на кормом по национальному вопросу. Но в это время, в 1922 году, тяжело заболел лидер Советского Союза Ленин. И 3 апреля 1942 года он был в партии, на съезде партии избран генеральным секретарем СК, чтобы помогать. Вот. Вошел в политбюро, в оргбюро, и с этого времени начинается его становление лидером Советского государства. Начинается политическая борьба. образовалась тройка. Сталин, Зиновьев, Каменев. Они все занимали очень важные посты в советском государстве. Сталин генеральный секретарь, есть кадры. Он мог назначать кого, научные люди. Именно тогда занимались такие люди, как Каганович, Молотов, Микоян, Ворошилов, Кудебек, которые не стали на службу, то включать это не будущее событие. Зиновьев, который возглавлял Зимний Красный Комитет организацию, и также был председателем исполкома Коминтерна. Каменев вместо Ленина председателя исполкома Коминтерна. То есть это важный посты в государстве. Троцкий же в противовес возглавлял Красную Армию и флот. Шла борьба с нужным именем, но вскоре, к сожалению, или к счастью, товарищ Ленин был. Обострилась борьба. На 13-м съезде РКПБ, это мая 1904 года, было продиктовано письмо к съезду, называемое послание, это немецкое послание партии, где он дал свои характеристики каждому из членов партии. В том числе и Сталин. Мы звали его крутым человеком, невежливо, относительно прав его отправили в отставку. Ну что Сталин, выступил и сказал, хорошо, я ухожу в отставку. Его не отправили в отставку. Он остался. Это было самое настоящее поражение на 1904 году. И вскоре уже в 1924 году Троцкий был снят со своей должности. Но в партии еще оставался. Так. Вскоре же стали начинать борьбу со своими бывшими союзниками, с Дубинем, Каменевым, Сталиным, Смолютовым, Томским. Но в результате всей этой внутренней политической борьбы в 1927 году были исключены Троцкий, Зиновьев, Каменев. Потом Троцкий в 1929 году был выбран из СССР. В 1936 году Зиновьев был расстрелян. И в 1936 году произошел расстрел Каменева. Это уже массовая репрессия. В результате к 1929 году, это уже было уже 50 лет Сталину, Сталин стал главным гостителем Советского Союза. Сейчас коротко я про семью расскажу, а потом хочу перейти к идеализации. Значит, семья, его первая жена, Екатерина Сванидзе, она вышла замуж у Сталина в 1906 году, а через год они родился Собяков. Затем она умерла от тифа. В 1918 году Сталин женился на Ольге Львовне, она родилась в Сергеевне, когда Сталин родился, Василий Сталин родился на 6-м дочь Светланы. 9-го... Она умерла в 2015 году. В ночь с 8 на 9 ноября 32 года произошло самоубийство Надежды Андреевны. Не сразу ясно, почему это произошло.
Ну да. Есть версия, что она болела, и
просто есть версия, что она болела, это подтверждает слова Светланы и слова Артема Сергеева, который являлся приемным сыном Сталина после смерти своего сына.
В 90-е годы очень любили скручивать версию, что просто он надавил.
Да, есть тогда это праздновали в ту все дни 15-й годовщину, по-моему, октябрьской революции. Вот. И типа там произошла такая ситуация, что есть версия, что Сталин.
Давай Сталин формулировку довел ее, да?
Ну да, ладно.
Андрей вам расскажет, что
нет, ну там кидался письменными порками, не попал Жене в глаз. Левую руку. Я что он кидался левым мякишем, попал в кондей к жене маршала Егорова. Ну, а самое популярное версия, это то, что он спросил меня, эй, ты что ты делаешь? Я тебе не эй, ты делаешь. Значит, Что касается
капитализации. Это фома, да, она просто... Да. Если личные воспоминания, да, читать, которые уже опять же публикуются только после 96-го года, он ее бил, жену. Тоже, да, сведения, либо верим, либо нет.
Ну, я не знаю, но как бы, можно сказать, такие личные проблемы, они никак не относятся к истории государства.
Очень хорошо относятся к истории государства, но мы историю воспринимаем исключительно с политической, экономической, социальной точки зрения. Мы не рассматриваем никогда вот с точки зрения исторической личности. И это большая ошибка.
Значит, в 1998-1999 годах прошла капитализация. 15-й съезд ВКПБ, Всесоюзная коммунистическая партия, принял постановление о проведении капитализации. 15 января 1922 года председатель совершил, после 28 года, совершил повестку Сибирич, где призывал бороться с кулаками. В это же самое время происходит голод с 32 по 33 года. Здесь я хотел бы поговорить с вами. Поподробнее рассказать. Многие ставят вину Сталину, что из-за его действий произошел этот голод. Я не снимаю ответственности. Я не снимаю ответственности со Сталина, что он виноват в этом. Он несет за эти преступления ответственность. Просто причина голода кроется в том, что в 1932 году была засуха, и не только в Советском Союзе. Она была и в Польше, и в странах Восточной Европы, и в США.
Андрей, скажи, пожалуйста, а хоть одна стройка остановилась в этот период в Советском Союзе?
Нет.
Нет. То есть что они делали? Продавали продовольствие за рубеж.
Да, я хочу сказать, что зерно они продавали за рубеж, так как была введена золотая блокада Советского Союза, со стороны Великобритании, Франции, США. Но что было делать? Надо же было развивать промышленность.
Да, конечно, развивать промышленность, когда 6 миллионов человек, да, умерли от голода. Да, конечно. Я не снимаю вину за Сталина. Интересно.
Я же сказал, что не снимаю ответственность.
Да.
Историк Сигизмунд Миронин, его дед немец из Поволжья. Он умер от голода. Сигизмунд Миронин написал книгу «Сталинский порядок», где он проводит данные о том, что во время голода по приказу СНК стало выделяться продовольствие из неприкосновенного иммиграционного фонда. Это 35 миллионов 190 тысяч кубов земли. Дальше. СНК и ЦК ВКПБ приняли 25 февраля 33 года специальное постановление о выделении из госрезерва. Также была привлечена армия к уборке. Затем до конца апреля 33 года 22 миллиона 600 тысяч вывозного зерна, вычисленного займа, 400 тысяч пудов русской продукции было выделено крестьянам. То есть меры были по борьбе с голодом. Об этом говорит американский историк Марк Таугер в книге «Голод, договор и геноцид». Мне там все написано подробно, есть страница, я могу показать, если вам. Также есть переписка 31-35 года Сталина с Кагановичем, где как раз они обсуждали о том, чтобы отправить на Украину 5000 тракторов. Но это не похоже на то, что они пытаются уничтожить людей. Наоборот, они боролись, я все-таки считаю, что принимали меры по борьбе с
голодом. Конечно, иначе восстание, бунт и смена власти еще.
Также было уменьшено планы хлеба по городу.
Вот. Единственное, что они сделали, было уменьшить план
хлеба по городу. Это позволило, крестьянам, даже это позволило колхозам крестьянам продавать зерно по свободным рыночным ценам. Ну, все, наверное.
Хорошо, давай вернемся к вопросу на секундочку, просто. Ты заявил, что Сталин во время революции, да, находился где? В Петрограде, возглавляя, чуть ли не под ручку с Лениным вместе ходил, да? Ну, как пишут все официальные источники о том, что он. А теперь так. Можем ли мы заявить с полной ответственностью, что события, которые развивались в Петрограде, там в октябре, это миф. Это миф. Вот все события, которые описаны в Петрограде, о революции, о бескровном вооруженном восстании взятия Зимнего дворца, да, донос нашествия большевиков, да, это миф. Почему?
Во-первых, это бескровный штурм, довольно бескровный штурм.
Хорошо. Ну, два солдата. У нас есть какие-либо источники, вообще вот хотя бы какие-нибудь источники, кроме советских?
Взять их. Воспоминания Зеленского.
Хорошо. Что там в этих воспоминаниях?
Ну, интервью есть какое-то, просто так, после 70-х годов, 60-х годов.
Ладно, иностранные есть источники? Есть.
Вижу, там
какие-то источники.
То есть они были в это время в Петрограде, там какой-то журналист точно помню, только фамилию забыла.
То есть нет. Там есть хоть одно упоминание о Сталине?
Есть?
Нет.
Мне кажется, что нет.
Ну, нет.
Я
Сталин?
Да. Мне кажется, вообще даже не участник этой революции, вообще он там своим занимался.
Сталин?
Да.
Почему? Андрей, ну где доказательства?
Единственным подтверждением того, что Сталин является участником революции, это подтверждение слов самого Сталина, да, то, что он был участвовал в революции.
Сталин был просто неприметным человеком.
И неприметным человеком.
Самыми основными министрами были Троцкий и Ленин.
Правильно, верно.
Сталин внутри сидел, руководил всем этим, и все. Зачем он там уже сидел?
Чего там руководил?
Там же был...
Он же организовал структуру СНК.
Ну вот Андрей, как раз там же был Ленин.
Я же не говорю, что Сталин там вообще.
Я понимаю. Я к тому, что когда вы рассказываете о каком-нибудь историческом персонаже, тем более таком, как Сталин или Ленин, не нужно давать оценок и говорить, да, то, что он принимал участие, а был где-то, да, со своим будущим да, на тайной квартире, это вред. У нас нет ни одного достоверного источника, ни Ленина, ни Сталина. Это фигуры, биография которых редактировалась полностью.
Ну тогда с какой же верностью не
было? Нет, ну это уже совсем к нам пришел Фоменко с Носовским. Да? Что половину исторических деятелей да, взяли и убрали. Воздерживайтесь от чего-то оценок. Мы можем говорить о Сталине как о жутком злодее, да, но мы в то же время можем говорить о том, что ну гением. Заказать я одну, другую точно время. Воздерживайтесь как-то, да, каких-то серьезных оценок. Твое личное мнение, что это личное мнение, я ни в коем случае не пытаюсь на него повлиять, Андрей. Нет, да. Мы точно так же можем заказать, что да, он был активным участником революции, да, точно. Посмотреть по спискам, да, на каких заседаниях он присутствовал, да, принимал участие в организации кто-то, у нас был Ленин, Троцкий, Чешский, Свердлов, Да, но в то же время он был тот же самый Солженицын в 21-м, нет, позже, по-моему, в 21-м году. Он дает интервью немецкой газете «Шпигель» и говорит о том, что эти события, которые нам представляются, это полный мир. И я почему-то склонна верить Солженицыну.
То есть штурма Зимнего не было?
Нет, штурма Зимнего было, все это действительно было, но не так эпохально, как это описывается. Все очень просто было, просто юридическая передача власти, и все.
И первый раз?
Однодневный при этом, меньше, чем на сутки, справедливо. Без такой
триумфальности.
Но его фактически не было. Это власть без силы, без любовь. Юридически все, обладала и не воля. Воли никакой не было. Сейчас молодец. тебе интересно, найди книгу. Алёна.